Ну, теперь проповедь. Сегодня Константин Андреевич говорил тематическую проповедь. Тема была «Глупость и мудрость». А у меня текстовая проповедь. Я прочту два стиха с первого послания Петра, и только в рамках этого стиха будут наши рассуждения. Первое послание Петра, первая глава, первый и второй стихи. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Я вам сейчас скажу схему своей проповеди. Ну, наверное, так легче и мне будет, и вам будет понять меня. Ну, схема выглядит вот так. Кто пишет послание? Петр. Вот он, первое слово послания, он сразу назвал свое имя. Автор – Петр. Кому он пишет? И он здесь говорит, ну, двумя словами охарактеризовал. Первое – рассеянным, и второе – избранным. Вот верующим людям, которым Петр пишет послание, они, во-первых, рассеянные. Нет, нет, это не в том смысле, как говорят, о чем проповедовали? Ой, я не помню, какой ты рассеянный. Нет, не в этом смысле рассеянный, а в смысле, что жили не в Иудее, а в других разных, он даже перечисляет, в Понтии, Галатии, Каппадокии, то есть разбросанные жизнью люди. Это были иудеи, но жили не в Иудее, потому что они были рассеянные среди других народов. Но хотя они и рассеянные, но имели огромное преимущество. Они были избранные. Если они избранные, то по какому признаку? И здесь Петр указывает два признака. Первое – по предведению Бога Отца. Второй признак – при освящении от Духа. Если они избранные, то для чего? И тоже указываются две причины. Для чего? К послушанию. И вторая причина – к окроплению кровью Иисуса Христа. Вот я вам сказал всю схему своей проповеди, а теперь будем рассуждать. Ну, я думаю, что я постараюсь успеть, чтобы вовремя собрание закончить, до конца вот по схеме моей пройти, ну, только буду смотреть на время, больше или меньше буду примеров приводить или рассуждения говорить. Ну, схему постараемся закончить. Итак, почему Петр отмечает, и для чего это нужно, что он пишет людям, которые рассеяны среди других народов? Братья и сестры, я думаю, что вы очень хорошо это понимаете, потому что вы тоже живете не в своей стране. Однажды женщина, которой Елисей, видать, у нее какие-то переживания были или трудности, и Елисей хотел помочь, но Елисей знал, что царь израильский очень уважал Елисея. И он был уверен, о чем Елисей попросит, царь исполнит его просьбу. И поэтому он говорит женщине: может быть, о тебе с царем поговорить? Она говорит: не надо. А чем она аргументировала, почему не надо? Я среди своего народа живу. Оказывается, жить среди своего народа – это лучше. Ну, я тоже чуть-чуть испытываю эту, ну, как бы, трудность в жизни. Потому что я хоть живу в Украине, и я сам украинец. Хотя я с России переехал, но город Шахты Ростовской области, там, где я родился, это место ссылки моего деда. Моего деда в 30-м году сослали с Украины на ссылку в город Шахты, а я родился на месте ссылки. А когда переехал в Украину, я вернулся на историческую родину. Я сам украинец по корням, хотя разговаривать не умею на украинском. И я живу на Украине, но не среди все равно своего народа, потому что есть особенность в нашем районе. Там живут другой национальности люди. Вокруг соседей в основном у меня. Ну, простите, если среди нас есть из той национальности. Я просто не хочу унизить национальность, просто хочу сказать, что мы разные. Ну, среди цыганей я живу. Вокруг цыгане. У них, ну, другой внутренний склад, другой взгляд на жизнь. И поэтому нам, ну, мы определенные сложности переживаем. Так я в своей стране живу. А иудеи жили в чужой стране, среди чужого народа, разные представления о жизни, ну, как сегодня современным словом говорят, разный менталитет. И это нелегко. А для чего Петр об этом подчеркивает? Можешь было об этом промолчать? Другими словами, он выразил такую мысль. Дорогие христиане, которым я пишу, я знаю, что у вас жизнь нелегкая. Ну, тем более, что, знаете, по каким причинам люди были в рассеянии? Ну, чаще всего это из-за военных действий. Люди, когда покидают свои места нажитые, родню, свой город, убегают от военных действий. И жить на чужбине – это нелегко. Или бывает, царь завоевал и уводит в плен, как сделал Синахирим, царь ассирийский с народом израильским, и рассеял среди других народов. Это тоже нелегкая жизнь. И вот Петр, начиная свое послание, пишет: «Дорогие друзья, я знаю, что у вас жизнь трудная». Знаете, почему еще он об этом в самом начале написал? Потому что дальше он много будет писать об искушениях, об испытаниях, о трудностях, о переплавке. Это он дальше будет писать. Мы не дойдем до этих стихов. Но даже в первом стихе он уже написал: «Я знаю о ваших трудностях». Если бы он об этом не написал, а потом начнет их увещевать, чтобы вы были тверды, непоколебимы, они бы читали и думали: «Да, Петр, тебе можно так писать, когда ты живешь в Иерусалиме, а мы скитаемся». То он сразу написал, что «я это знаю, я это учитываю, я это имею в виду, что у вас жизнь нелегкая». И так он это подчеркнул словом «рассеянным». Но несмотря на то, что у вас есть трудности и вы рассеяны, у вас есть преимущество. Вы люди избранные. Вы не как все. Вы особенный народ. Избранные Богом. Братья и сестры, радостно, правда? Вообще, быть избранным, тогда, когда делается отбор, и вдруг ты попал в это число, это очень приятно. Я вот расскажу. В 2011 году у нас проходило в Курской области большое общение, юбилей 50-летия нашего братства. На этом юбилее было 10 тысяч человек. Я имел непосредственное поручение, участвовал в составлении программы этого общения, и мы обсуждали и с проповедниками, и с музыкантами, как провести это общение. И вот будет скрипичный оркестр играть. И Виктор Михайлович Овчинников тоже был в кругу братьев, которые готовили программу. И он говорит: мы назначим тогда курсы скрипачей. Они начнутся за месяц до общения. И в течение месяца во время курсов будет идти подготовка к этому общению. И потом с курсов сразу приедут на общение. И они будут в форме и красиво сыграют. Хорошо, пойдет. И вот и собрали курсы скрипачей за месяц до общения. И в первый день курсов руководитель курсов объявляет музыкантам. Говорит, нас здесь 80 скрипачей, то есть, прошу прощения, 140 скрипачей. Но оркестр будет играть 80. Из 140 мы выберем 80. Кого мы будем выбирать? У кого хороший уровень музыкальный? И кто будет усердно готовиться к этому общению? То есть сыгравки будут проходить, может быть, до полуночи, а может быть и больше, каждый вечер. И кто будет лениться, даже с высоким уровнем, тот не попадет в число избранных. Нужно, чтобы был высокий уровень и усердие. Вот было объявлено, и все 140 скрипачей мечтали играть на этом общении. И вот остается неделя времени, когда зачитали список, кто попал. А почему за неделю? Потому что последнюю неделю они проводили только сыгравки, они уже другими предметами не занимались. Хотя шла подготовка и 3 недели предыдущих, но последнюю неделю они занимались только подготовкой к общению. Уже не все вместе, а конкретно 80 скрипачей. И вот им за неделю до общения читают список, и все в напряжении. Я буду в числе избранных или нет? И даже вслух возгласы торжества слышно было, когда прочитает фамилию. Слава Богу! Кто-то даже «Ура!» сказал. Попали. А одна девочка, я ее лично знаю, не попала. 2 дня рыдала. Просто рыдала, плакала. Я так сильно старалась. Ну, ее уровня не хватило. Она скрипач не сильная была, но сильно хотела. И плакала. Кто-то попал в число избранных, а кто-то не попал. Ну, знаете, это как сыграть на общение, и все. А у нас с вами серьезный вопрос. Быть избранным не в скрипичный оркестр, а у Бога быть избранными. Сегодня на земле, ну, по неточным данным, проживает 7 миллиардов людей. И 7 миллиардов немного избранных. Как и Бог сказал в Писании, написано в Евангелии, много званных, но мало избранных. А мы с вами попали. А мы с вами избранные, мы дети Божьи. И имена наши записаны на небесах. Радостно? Каждый день надо радоваться об этом, да? Каждый день. Мы избранные у Бога. И вот Петр пишет послание свое избранным. А значит, и нам с вами. Избранные. Но теперь по какому признаку? Если на общение юбилейное, по какому признаку выбирали? 2 признака было. Уровень музыкальный и усердие. Если совпадает, будешь играть. Если усердие есть, а уровня нету, не будешь играть. Если уровень есть и усердия нет, тоже не будешь. Надо, чтобы 2 признака совпали. И здесь Петр указывает 2 признака, по которым Бог избирает. Вот первый признак. По предведению Бога Отца. Что это значит? Это важно об этом порассуждать. Ну, тоже кратенько мы будем рассуждать. Ну, важно. Я открою послание к римлянам. Вот о предведении Божьем, то есть, что Бог видит наперед. Много рассуждений об этом. Однажды я разговаривал с одним настоящим американским кальвинистом. И мы как раз разговаривали о предведении Божьем. А знаете, как получилось? Лечу я в самолете с Америки в Киев. У окошка сидит пожилой человек, я сижу у прохода, а между нами девушка, ну, может быть, лет 25. И она раз пару слов русских обронила. Она разговаривала на английском. Я к ней обращаюсь, я говорю: так вы русский язык знаете? Она говорит: да, я очень хорошо знаю русский язык. Я сама из России. Ну, уже давно, около 15 лет живу в Америке, но вообще сама из России. Ну, это очень удобно поговорить, я Боге, да. Я заговорил, она говорит: да-да, я знакома, я Библию читаю, я преподаю в библейском институте. Она преподаватель, она закончила институт и преподает. Ну, заговорились, и знаете, я сейчас не помню, я не любитель на противоречащие какие-то темы разговаривать, но как-то разговор у нас выплыл о кальвинизме. Конечно, она полностью придерживается этого направления, она преподаватель в американском кальвиническом институте библейском. А я недавно изучал эту тему, и у меня и местописания еще в памяти были. И я стал ей тогда задавать вопросы, и она не смогла мне ответить. Она говорит: вы не возражаете, если я у мужа своего спрошу? Он преподает в трех институтах. Ну, оказывается, этот старичок, это ее муж, там у них лет на 40 разница, наверное, может быть, на 35, не знаю. Ну, это муж ее. Он у нее преподавал, а потом поженились они. И я не хотел с богословом вступать в споры, знаете. Но она говорит: нет, я все равно спрошу у мужа, мне самой интересно. Спросила, и теперь она переводит мне ответ, я задаю вопрос, она ему... И, в общем, получилось, мы через переводчика теперь разговариваем с богословом-кальвинистом. Я маленький фрагмент из нашего разговора. Он мне цитирует из послания к римлянам. Кого он предопределил, тех и призвал. То есть Бог определяет на спасение. Кого он предопределил, тех и призвал. А я спрашиваю: а почему вы контекст рвете? Вы же преподаватель в библейском институте, вы учите не рвать контекст, а сами рвете. А почему вы 30 стих цитируете, а 29 нет? И я ему цитирую 29. Кого он предузнал, тем и предопределил. Бог наперед знает наше поведение, наши поступки. Да, Он не будет нас судить по своему предопределению. Он даст возможность нам проявить себя и будет судить по нашим делам. Но Он наперед знает все. А иначе, что бы это за Бог был, если Он не знает? Но не Бог определяет нам быть в аду. Он предлагает, ну, я сейчас не беседу о кальвинизме провожу, поэтому долго не буду останавливаться на этом. Ну, это очень важно, чтобы мы поняли. Наше отношение к благодати Христовой определяет, будем ли мы в числе избранных или нет. И ярко показывает нам, как это происходит, три места Писания об одном и том же в разных Евангелиях. Ну, я передам эту притчу. Один царь захотел сделать ужин для друзей своих. Другой евангелист пишет, что это был пир для сына своего. То есть это брачный пир был. А вот другой евангелист пишет, что это был ужин. И когда все было готово, он послал рабов своих позвать званных. И они пошли. А званные отказались. Один сказал: я купил 5 пар волов, иду испытывать, мне некогда. Другой сказал: я женился. А еще один сказал: я поле купил, иду посмотреть. И отказались. Разгневался царь. Ну, в одном сказано хозяин, а в другом царь. Разгневался и послал, говорит: идите по изгородям, по переулкам, по дорогам и зовите всех. И хромых, и слепых, всех зовите. И пир наполнился возлежащими. И когда царь зашел и посмотрел, что пир наполнился, сказал вот эти слова: много званных, но мало избранных. Вот те званные, которые пошли волов испытывать, земли смотреть, они были званные, но в число избранных не попали. Они не были на пире. Почему? Они отказались. А те, которые согласились, они попали в число избранных. То есть определяет каждый человек о себе, будет ли он в числе избранных. Но Бог наперед видит, об этом Петр и пишет, по предведению Бога Отца избрание произошло. И мы с вами приняли благодать Христову, и поэтому в числе избранных. Слава Богу! Второе признак, по которому Бог избирает. Опять открываю Петра. При освящении от Духа. Что это значит? Вот эти два фактора обязательно должны совпасть. То есть наш отклик на призыв Иисуса Христа, и Бог это видит наперед по предведению Бога Отца, и второй – при освящении от Духа. У меня есть одна тема, ну, она у меня пронесена на 3 часа, я ее сейчас постараюсь за 3 минуты сказать, ну, может быть, за 6. Ну, потому что она не главная тема сегодня, а просто здесь нужно пояснить одну деталь. Евангелие состоит из 3 разделов – осуждение, оправдание и освящение. Первый раздел, если человек не понял, что он грешник, не понял, что он осужден на вечную погибель, он не может спастись. Потому что первый шаг, он должен увидеть себя грешником. Второй шаг, он должен покаяться и уверовать. Во что уверовать? В прощение Божье. И принять верою оправдание. Первое – осуждение, второе – оправдание. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Но здесь за веру я тоже чуть-чуть остановлюсь. Это, наверное, в эти 6 минут не войдет. Чуть больше получится. Оправдаться верой. Или вот кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Почему это важно? Потому что на небо ничто нечисто не войдет. Это Откровение, 21 глава об этом говорит. Туда ничто нечисто не войдет. Но кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Значит, есть средство, которым мы очистимся. И еще Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Итак, оправдавшись верою, очиститься кровью Христа без веры невозможно, и стать праведником без веры невозможно. А Павел пишет так, или вы не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Итак, в число избранных войдут только праведники. Я сейчас очень важно скажу, будьте внимательны. Ни Слово Божье, ни кровь Христа без веры не действуют. Так и написано, слово, нерастворенное верой, не принесло пользы. Оправдавшись верою, если в это не уверовал, праведником ты не станешь. Итак, кровь Христа плюс вера покаявшегося, и тогда кровь очищает. Без веры этого не может произойти. И поэтому это очень важно. Итак, оправдавшись верою, я возвращаюсь теперь опять к этой теме, что такое Евангелие, осуждение, оправдание. И вот человек уверовал, что он теперь оправдан, что он теперь одет в праведность Христову, и ему есть место в Царстве Небесном. Это правильно, это по Евангелию. Но этим Евангелие еще не закончилось. Еще впереди освящение. Осуждение, оправдание, освящение. А что такое освящение? Святой, да, освящается еще. А как ты стал святым? праведностью Христовой, по вере, не по своим заслугам. Тебе Христос или мне тоже Христос подарил свою праведность. А теперь учись жить праведно. Это и есть освящение. Святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще. То есть мы должны, получив праведность Христову в подарок, на основании которой мы и войдем в небо, теперь задача всей жизни – учиться жить праведно, то есть преображаться в образ Иисуса Христа. Как написано, «Духом умерщвляйте дела плотские». Это школа, это целая наука духовная. Это нужно уметь делать, этому нужно учиться. И у нас то получается, то не получается, ну, как и у студентов, то пятерки, то двойки. Так и у нас в жизни. Ну, этому надо учиться, это главная задача христианской жизни. Учиться жить свято. И поэтому мы часто и каемся, с верой каемся, и Бог опять прощает, очищает, и опять стремимся, и мы более зрелыми христианами становимся. Освящение. А может так быть, что человек... Да, кстати, подчеркну, что мы спасаемся не нашим освящением, а праведностью Христа. То есть, если смотреть вот три раздела – осуждение, оправдание, освящение, то вопрос спасения решен во втором разделе – оправдание. В деле освящения у меня далеко еще не все идеально. И вдруг моя жизнь прерывается. Я спасения не теряю. Почему? Потому что я верой принял праведность Христову. И праведностью Христовой я войду в небо. Ну, так нас учит Евангелие. Православная церковь учит по-другому. Когда ты научишься жить праведно, тогда ты станешь праведником. Нет. Я праведником стал верою во Христа, а теперь учусь жить праведно. Вот так учит Евангелие. А предположим, кто-то из нас, сознав себя грешником, покаялся, принял праведность Христову, а путем освящения не пошел. Может быть в практической жизни так или нет? Ну, допустим, ну я же уже спасенный, я получил праведность. Ну и все, а что мне еще надо? Какой-то награды на небесах, обойдусь, лишь бы здесь погрешить. И я не стремлюсь жить свято и продолжаю грешить. Практически такое может быть или нет? Может. И даже целое направление есть. Ну, допустим, простите, мне не нравится критиковать другие религии. Ну, просто к слову уже скажу. Харизматы, они проповедуют оправдание, но не проповедуют освящение. Вот ты оправдан, аллилуйя, и все. Пляши и гуляй, все, что хочешь делать, ты уже спасенный. Нет. Избранные при двух условиях. При каких? Предведение Бога Отца и второе – при освящении от Духа. Если христианин не пошел путем освящения, то есть каждый день проверять себя, испытывать, а перед вечерей, как сказано, да испытывает же себя человек. И таким образом есть от хлеба сего и пьет, из чаши сей. Если не пошел путем освящения, он не попадет в число избранных. Или он сам себя исключит из этого числа. Потому что это Бог эти условия поставил. При освящении от Духа. Ну, а слово «от Духа» о чем говорит? Это радостно. Нередко мы слышим, мы, служители, я имею в виду, при личных собеседованиях такую жалобу. У меня сил нету. Вот я понимаю, что я так должен поступать. Вот сегодня мы слушали беседу, как поступают мудрые. Я понимаю, что я так должен поступить. Ну, допустим, не гневаться, а сил нету. Как ситуация сложная возникла, и все. Прорыв гнева, а потом слезы, а потом исповедание. Приходит и говорит, опять я упал. Как сидят два брата в церкви. А знаете, это было... Под Тамбово у них свое такое, свой говор тамбовский. Я сейчас даже скажу эту фразу на тамбовском говоре. Ну и стали в вечере участвовать, они двое сидят, и один не участвует, а другой. А он один другому шепчет: «Чего ты не участвуешь?» А он говорит: «Да, дома бушевал». То есть не проявил, а теперь не участвует в вечере. Бушевал дома. И вот такие, то гнев проявится, то злоба проявится, то еще что-нибудь. А человек-то искренний, а человек-то к Богу хочет, вот приходит и говорит: «Я уже устал от самого себя, у меня сил нету». Вам это знакомо или нет? Сил нету. Братья и сестры, а у нас ни у кого сил нету. И поэтому Бог предусмотрел освящение от Духа. То есть Дух Божий совершает это дело в нас. И в Боге есть сила и для меня, и для тебя. А дьявол, который постоянно ставит подножки, он убеждает нас: у тебя ничего не получится. Не верьте. Получится, потому что в Боге есть сила для нас. При освящении от Духа. Это нам радостно. Пусть не все получается, но духом не падай. Кайся, где упал, и опять стремись. И Бог поможет. Только нужно уметь еще с Богом правильные отношения поддерживать, чтобы Духу Святому давать простор в моем сердце, в моей душе. И все получится. Но это необходимое условие для того, чтобы быть избранным. Ну, так долго я говорил об избрании, а теперь важно, для чего он нас избрал? А? Вот мы избранные, для чего? Назначение наше. Если музыкантов избрали, пример, который я рассказывал, чтобы они играли на общении, а мы для чего избранные? Две причины есть. Первая – к послушанию. Вам нравится быть послушными? А это наше счастье, мы можем быть послушными. Другие не могут, у них нет вариантов, потому что они к этому не избранные. А мы избранные к этому нас Господь избрал. Братья и сестры, когда мы недооцениваем, что такое послушание, мы можем не очень быть довольными. Вот я практиковал так, прохожу к мальчикам в лагере детском. Мальчики, сегодня будет беседа, и говорю тему о послушании. Это же гарантия, они меня слушать не будут. Эта тема никому не нравится. О послушании. А зря. Она очень важная. Я сейчас постараюсь очень кратко, ну, об этом сказать. Смотрите. Каким одним словом можно назвать грех Адама с Евой? Непослушание. Вам это о чем-то говорит? Настораживает вас, а? А каким образом Христос стал нашим Спасителем? Он был послушен даже до смерти и смерти крестной. И вот эти понятия о непослушании и о послушании апостол Павел выражает уже в богословской мысли. Вот такими словами. Как непослушанием одного человека мы все стали грешники? Это кто один человек? Адам. Так послушанием одного мы все, или мы многие, стали праведными. А послушанием одного кого? Христа. Вот оказывается как. Непослушание – это дорога в ад, а послушание – дорога в Царство Небесное. И тем не менее, у нас всегда много проблем в этой теме, в этом вопросе, в послушании. Я думаю, что нам есть о чем порассуждать. А кто кого должен слушать? Ну, вот я процитирую несколько мест Писания. Плохо, что я не подготовил, как Константин Андреевич, каждое место высветил, да? Но я буду так на память говорить. «Дети, будьте послушны своим родителям». Есть такое место? Есть. Членам церкви такое сказано: «А кто не послушает церковь, да будет как мытарь и язычник». Если церковь приняла решение, это закон для всех нас, и для меня, пресвитера, и для всех членов церковь приняла решение. Это требует Бог. Младшие, повинуйтесь пастырям. Одному непокорному служителю, это члену, пресвитер задает вопрос, ну, на членском собрании, там я ситуацию не буду рассказывать, время много заберет. Говорит, тебе не обидно, что Бог тебя называет младшим? Ну, против Библии ж не скажешь. Говорит, да нет, не обидно. Вот так Библия тебя называет. Младшие, повинуйтесь пастырям. Если тебе не обидно, что Библия тебя назвала младшим, то будь добр, послушайся. Младшие, повинуйтесь пастырям. А еще написано, покорились образу учения. То есть в Евангелии содержится учение, и нам нужно покориться. Ну, я думаю, если по-простому это сказать, исполнять заповеди Божьи. Покоряться, повиноваться. Другое место Писания есть прямо сказано, что чтобы были покорны Богу. Это тоже касается заповедей. Ну, знаете, как это в практической жизни? Вот мне хочется что-нибудь сделать. И где-то в глубине души я все равно понимаю, что Богу это не нравится. Я этот голос пытаюсь заглушить, потому что я хочу быстро сделать, а потом уже посмотрим. Может быть, каяться буду. Ну, если надо, покаюсь. Но я хочу побыстрее сделать, потому что сильно хочется. А почему побыстрее? Чтобы слишком не задумываться об этом. Потому что если уже ярко я осмыслю, ну, против яркой мысли идти против воли Божьей, наверное, у меня не хватит дерзости. Ну, и поэтому быстренько бы сделать, а потом буду рассуждать. Я думаю, что все мы, наверное, такое испытывали, да? А Писание нас призывает к послушанию. Если подсказывает тебе внутренний голос, то остановись, поразмысли, взвесь и прояви послушание. Ну, еще два места Писания. Вот в послании к евреям, 5 глава, 9 стих, а потом 3, 18 стих. 5 глава, 9 стихе конкретно сказано, что спасение для послушных. Спасение Христово для послушных. А 3 глава, 18 стих. Против кого же клялся Бог, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? И поэтому послушание – это важная тема, и тем более, когда мы осознаем, мы счастливы, мы не как все, мы избранные, в первую очередь, к послушанию. Потому что эта дорога, послушание – это дорога в небо. И мы к этому призваны. Да благословит Господь нас, братья и сестры. Дорожить и ценить, оценить этот путь, путь послушания. И мы к этому избранные. Второе, для чего мы избранные? К окроплению кровью Иисуса Христа. Какое это счастье! Я не знаю, я у вас рассказывал или не рассказывал этот пример. Ну, постараюсь в сокращенном варианте рассказать. Однажды я встретил человека, который жалуется, что он не спит уже или 15, или 20 лет. Подробнее, когда стал разговаривать, оказывается, он летчик на военном самолете когда-то был и воевал в Афганистане. И он на истребителе по приказанию Москвы уничтожил в Афганистане поселок в 10 тысяч населения. Это на Благовестие. Он ко мне подошел и говорит, вы сможете мне помочь? Я уже 15 лет не сплю. Ну и рассказал, что он уничтожил. И после того, как он уже сделал посадку, аэропорт у них был на территории Таджикистана, а он ракеты пустил, значит, в Афганистане на поселок. И это была первая моя бессонная ночь. Несколько ночей меня пытались успокоить, не смогли. Я не сплю ночами. Меня отправили в психиатрию, поставили диагноз, дали хорошую пенсию. А ему было там лет 27. Ему дали хорошую пенсию по инвалидности уже и квартиру. Ну, в поселке Новая Водолага, это у нас в Харьковской области. И там же он меня и встретил. Мы на Благовестие туда приехали, он живет в этом поселке. И вот он говорит, я уже не сплю около 20 лет. Я ему рассказывал о Христе, о крови, которая очищает от всякого греха. Он не смог в это поверить, и больше я его не встречался. Я не знаю, сколько он еще лет не спал, и когда он, и жив еще, или не жив, потому что это тоже было лет 20 назад. Но я видел мучения человека, как он страдает от грехов своих. Он говорит, каждую ночь я только начинаю засыпать, меня окружают 10 тысяч афганцев. И пальцами на меня каждый показывает, и все хором говорят, ты наш убийца. И я начинаю кричать, проскакивая в холодном поту, и страдает и мучается от грехов своих. Еще однажды я встречал женщину в поезде. Когда я с ней заговорил о Боге, она мне задала вопрос, «Вы, случайно, не священнослужитель?» Я говорю, «Да, я священнослужитель». И она заплакала и говорит, «Я давно мечтала встретиться со священнослужителем и исповедать грехи мои. Я сильно страдаю и мучаюсь». Я хотел перебить ее, объяснить, что... Ну, я же понимаю, что она по-православному... понимает исповедание, то есть, как православные понимают, исповедовался опять, иди греши. Я говорю, нет, надо покаяние, нужно повернуться от греха, от мира, к Богу повернуться, а тогда исповедание имеет силу. Но она мне не дала это сказать, она стала исповедоваться. Ну, больше всего, конечно, ее мучает то, что она не принимала собственных детей. На моей совести вот столько-то душ убитых. Я, и потом, когда она закончила исповедь свою, а мы вдвоем только в купе едем, нам никто не мешает, я ей читаю местописание, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Вы верите, что Господь вам простил? Конечно, нет. Гореть мне в озере огненном. И я еще около 2 часов пытался ее в этом убедить, и бесполезно. Гореть мне в озере огненном. А мы с вами избранные к окроплению кровью Иисуса Христа. Мы омылись. А это не так просто. Тысячи, может быть, миллионы людей страдают и хотели бы омыться, но они к этому не призванные. Нет, нет, не потому, что Бог не захотел. Они не приняли благодать Христову, они не уверовали в нее. А мы с вами избранные окроплению кровью Иисуса Христа. Поэтому мы легко можем исполнить такое повеление Нового Завета. Всегда радуйтесь. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Почему? Потому что нет у нас уже осуждения, как в Римлянам 8 главе, 1 стихом сказано. Ибо нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Живут не по плоти, а по духу. А почему нет осуждения? Потому что кровь Иисуса Христа сняла с нас все грехи. И к этому мы с вами призваны. Поэтому у нас все причины есть радоваться, торжествовать во Христе Иисусе и со страхом и трепетом совершать спасение наше. Ну, наверное, время наше вышло. Итак, я обобщу и помолимся. Братья и сестры, мы с вами счастливы. Петр нам сообщает в своем послании, что мы люди особенные, мы избранные. И как нужно знать, при каких условиях, ну, по предведению Бога Отца, мы должны принять благодать. И при освящении, как мы должны прилагать все старания и усилия, чтобы святой да освящался. Это наш удел, и если мы не желаем идти путем освящения, мы себя исключаем из числа избранных. Это несчастье. А теперь мы счастливы. Мы оправданы и идем путем освящения, и избранные для послушания и окропления кровью Иисуса Христа. По этой причине нас ожидает блаженство на небесах. Слава Богу! Аминь. Аминь. Помолимся.